Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня у нас на столе письмо из города Севастополь. Пишет это письмо Евгений Степанович и пишет так: «Я давно уже не слушал западные радиопередачи, но вот на днях я прослушал ваши библейские лекции, и мне первый раз в жизни стало ясно, что, когда говорят о Боге, что Его не существует, можно доказать это лишь на основании того, что Бога никогда никто не видел. Поэтому верить в Бога не могу, потому что Его не видно. А если не видно, значит и нет Его». Так пишет в своем письме слушатель Евгений Степанович. Евгений Степанович, благодарю вас в самом деле за важные ваши замечания, за комментарии. Но я все-таки должен сказать, что в жизни мы много чего не видим, не правда ли? Мы не видим даже вот этого электричества, которое проходит к нам домой. Мы не видим мысли, мы не видим воздуха, мы много чего не видим. Дорогой слушатель, вы меня тоже никогда не видели, может быть, и вряд ли когда-нибудь, может быть, увидите или услышите. А тем не менее, я пока что существую, не так ли? Есть, как я сказал выше, есть миллионы предметов, которых никто никогда не видел, и видеть их нельзя ни простым, ни даже вооруженным глазом. Есть, например, слушатели, такие предметы, как звезды. Никто никогда не видел эфир, но он существует. Да, он существует. А кто видел, друзья, кто видел из вас силу тяготения, например, взаимного, например, взаимного притяжения, те силы, на которых держатся все планеты, включая нашу Землю? Только что на днях я слушал выступление одного ученого, который говорил, что его больше всего поразило это то создание Божье, что в самые далекие планеты, самые далекие галактики существуют именно в большущем порядке. И если бы одна, сказал он, сдвинулась бы со своей орбиты, бедная была бы наша Земля. И вот этот ученый говорит, что именно из-за этого он уверовал в Бога-Творца, живого Бога. Если вы, слушатели, скажете, что силу мы познаем через ее видимое действие, то и о Боге сказано то же самое. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. Читаем в Псалме 18. У того, кто спрашивает, откуда взялся Бог, я хочу спросить, откуда взялись силы, то есть причины движений? Что такое материя? Откуда она взялась? Кто дал ей законы? Что такое энергия, электричество, свет, теплота? Знаешь ли ты? Евгений Степанович, знаете ли вы все это? Ведь много в мире существует того, чего мы не видим, и все-таки мы принимаем их верой. О Боге мы знаем, что Он вечен, что Он невидим, неосязаем, непостижим. Но Он существует и будет существовать вовеки, независимо от того, слушатели, будут признавать Его люди или нет, будут следовать за Богом или нет. Он существует, Он существовал, и Он будет существовать. Вот все величие Бога. Так что, дорогой Евгений Степанович, я хотел бы, чтобы вы в самом деле начали читать Слово Божье, начали смотреть более внимательно в Библию и более внимательно на природу. И вы поймете, что ничего самим собой не образовано, не создано, но есть один Создатель, который и называется Богом-Творцом. Пусть Господь вам поможет во всем этом, уважаемый Евгений Степанович. Уважаемые слушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо Евгения Степановича из города Севастополя. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Библию. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу. Я рад был с вами встретиться в этой первой части нашей программы, где мы зачитываем ваши интересные письма. Иногда, конечно, письма с разными мнениями, которые, может быть, даже нам не подходят, или же мы их не принимаем, но все же мы с уважением должны относиться к любому мнению, потому что Господь, только Господь может в самом деле тронуть человека, изменить мнение, изменить жизнь полностью человеческую. Поэтому, слушатели, мы очень рады вашим письмам и благодарим вас за эти письма. Сегодня я продолжу мое изучение из второго послания апостола Павла к Тимофею. Мы подошли к последней, четвертой главе послания. И сегодня мы постараемся окончить это изучение второго послания апостола Павла к Тимофею, написанного великим апостолом Павлом из римской тюрьмы в 68 году приблизительно нашей эры, когда были большущие гонения на первых христиан. Это было время, когда христианство становилось силой, на которую теперь правители Римской империи начали обращать внимание. После предполагаемого краткого освобождения из тюрьмы Павел вновь был арестован и доставлен в римскую тюрьму под названием Мамертин. Это были сырые, мрачные подземелья, где узники были прикованы цепями и содержались под стражей хранивших их воинов. Но к узникам допускались их друзья. и разрешалось даже читать книги, писать письма. Одним из таких писем, написанных Павлом, и было именно это второе послание к Тимофею. Законы Римской империи не знали милосердия. Павел был обвинен в том, что возглавлял какое-то новое религиозное движение среди народов, населявших Римскую империю, и которое характерно было тем, что ни он сам, ни его последователи не почитали римского императора за Бога и не воздавали ему божеских почестей, а преклонялись перед неким Иисусом Христом, считая его Сыном Божьим, умершим и воскресшим. Уже само непризнание императора за божество могло угрожать смертной казнью для Павла. Но Павел, слушатели, был еврей, верующий в Господа Иисуса Христа и не поклонялся никаким другим божествам. Он не поклонялся никаким статуям, никаким изображениям, и поэтому он знал, что верит в единого Бога, живого Бога, и только ему поклонялся. В Риме правители только скрипя сердцем смирялись с этим, но то, что Павел был преследуем иерусалимским священством как некий еретик, лишало его преимуществ, каким пользовались евреи. Кроме того, Павел был римским гражданином, что при желании, конечно, облегчало вынесение ему более строгого приговора, чем тем, которые не имели римского гражданства. В своем аресте и заключении Павел видел руку Божью, так как он мог этим путем предстать на суде перед римскими правителями и вельможами и засвидетельствовать им о Христе. Это, конечно, могло грозить для него смертным исходом, что в действительности и произошло, но Павел не смущался этим. Его служение подходило к концу. Он знал это. Он чувствовал всем своим существом. Церкви становились более самостоятельными и уже не нуждались в нем так сильно, как это было в начале. Павел состарился, Павел болел, Павел был в тюрьме. Многие оставили Павла, ища непосредственного руководства от Господа. Павел болезненно переживал все это, опасаясь, что христианство, потеряв в лице его своего вдохновителя и наставника, пойдет по ложному пути. Частично, друзья, опасения Павла сбылись, но Господь сам через Духа Святого Своего повел церковь через тяжелые испытания, закалил ее в страданиях первого века и сделал ее могущественной силой в первых три века нашей эры. И лишь после, при императоре Константине, церковь, получив в свои руки господствующее положение и слившись с государством, потеряла силу Божью, а через несколько столетий стала, как вы знаете, полностью отступницей, предавшей заветы Христа и став просто официальной государственной церковью. И все же, друзья, влияние апостола на недавно родившуюся церковь было велико. Господь пользовался Павлом как своим верным орудием для передачи верующим великих вечных откровений, которые и до сих пор вдохновляют многих и многих жить именно для Христа и умирать за Него и следовать и быть верным Ему. Во втором послании к Тимофею Павел дает свои последние наставления молодому проповеднику Тимофею, желая, чтобы он в той же силе, что и Павел, мог совершить служение после ухода Павла со сцены миссионерской деятельности. Мы, друзья, прочитаем первых 5 стихов этой 4 главы, где Павел говорит Тимофею следующее. «Итак, заклинаю тебя перед Господом и Богом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Друзья дорогие, Павел повелевает Тимофею во всякое время проповедовать Евангелие и постоянно заниматься своим пастырским делом. Почему? Потому что наступают времена, когда здравое учение будет отвергаться людьми. Люди будут стараться заменить истину ложью. Сегодня мы, друзья, мы есть свидетели правдивости апостольских слов. Действительно, в этом мире мы видим именно это. Мы продолжим изучение этого послания шестым стихом из четвертой главы. Павел хочет видеть в Тимофее своего преемника в труде на обширных Господних полях миссионерской деятельности. Он признается ему, говоря: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». В то время Павел еще не был очень старым человеком, хотя он уже состарился, ему перешло лишь приблизительно за 60 лет. Правда, его тело было искалечено многими побоями и трудностями миссионерской жизни. Говоря о жертве, он предвидит, что будет казнен. Будет казнен как опасный для Римской империи человек. Друзья, в полном сознании приближающейся своей кончины, проверяя свой пройденный путь, Павел говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Слушатели, апостол был величайшим подвижником веры и нес свое служение, стараясь помочь людям найти спасение во Христе. Спасенным же помогал устраиваться в Церковь Божью, чтобы они могли возрастать в благодати и в познании Господа Иисуса Христа. Он был избранным Богом сосудом, чтобы возвещать имя Его перед народами и сынами Израилевыми. Какая великая ответственность, слушатели дорогие, лежала именно на апостоле, не правда ли? И вот теперь он говорит: «Течение совершило». В это время христианство уже развивалось как бы стихийно, само по себе, можно сказать. Первоначальная роль Павла теперь потеряла свое главенствующее значение. Из уверовавших Бог воздвигал миссионеров, проповедников, пастырей, и дело Божье росло и росло с небывалой силой, но одновременно, слушатели, одновременно росла и опасность сойти с верного, с евангельского пути и пойти во след заблуждений. Павел страшился этой опасности. Страшился ереси, страшился разных разрушительных поучений, которые входили в новую церковь, в это первое поколение христиан. Друзья дорогие, не то же ли самое происходит в наших странах, когда врата открылись, так сказать, проповеди, врата проповеди широко открылись в наших славянских странах, мы видели, что это то же самое явление. С Евангелием, конечно, вошли и разные страшные секты, разные страшные ереси. И поэтому так важно сегодня преподнести ясно, четко Слово Божье. И вот здесь, в дальнейших словах, апостол утверждает, что веру сохранил. В основной своей массе, обращенные ко Христу, люди были верно наставлены в вере. Были также и уклонения, конечно, от веры, как, например, среди галатийских верующих, где спасение по вере считалось недостаточным, и верующих принуждали исполнять закон. Но большинство церквей стояли в вере и в учении апостолов. И вот апостол Павел в заключении пройденного пути говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Какие важные слова, не правда ли, друзья? Венец правды, или точнее сказать, венец праведности, получают все, которые были облечены в праведность Христову и жили ею, а не своей праведностью. Наша праведность, как запачканная одежда, уважаемые слушатели. Праведность же Христова является для верующих одеждой святости и признаком их полного оправдания Христом. Те верующие, которые полностью облекались в праведность Христову, становились великими мужами Божьими, потому что возлюбили явление Христова. Они получают венцы праведности. Несчастны те верующие, которые праведность Христову считают как-то недостаточной для своего спасения и ищут оправдания в своих делах закона, в делах человеческой праведности. Друзья дорогие, я хотел бы, чтобы вы поняли раз и навсегда эту истину. Друзья, верующий спасается только жертвой Христа, только Его заслугами. И это то, что Павел проповедовал, и от чего тысячи и тысячи людей обращались ко Христу, и потом Он их учил через таких лидеров, через таких проповедников и пресвитеров и пасторов молодых, как Тимофей. Он учил их и наставлял, чтобы несли именно такое поучение. Теперь он торопит Тимофея прийти, навестить его в темнице. Он говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро». Обстоятельства, друзья, обстоятельства заставляли Павла спешить с приготовлением всего необходимого для дела Божия, и в случае его ухода из этой жизни он должен был, конечно, спешить и приготовить заместителя. Он с тенью печали, едва ли не с обидой, жалуется Тимофею: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Здесь в этих словах как бы слышится большущая жалоба, то есть печаль в душе, что такие люди, которые говорили, которые думали, что были в самом деле друзьями апостола, помощниками, оставили его. Все эти люди были проповедниками Слова Божьего и предпочли возвратиться к более кипучей деятельности, чем оставаться с апостолом. Но Павел считал их пребывание с ним более важным для дела Божьего, чем их работа по церквям в тот момент. Он хотел делиться с ними своим духовным опытом и наставлял их, как он наставлял Тимофея в своих посланиях к нему. Как вы знаете, слушатели, для всего есть время, и апостол Павел считал, что именно в этот момент очень важно передать им то, что он получил. Но те, видимо, не хотели воспользоваться опытом Павла, рассчитывая больше на свои способности, и ушли, оставив Павла одного с Лукой. верным помощником Павла и одаренным не только врачом, но и одаренным писателем, оставившим нам два великих труда – это Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. И вот мы читаем далее, друзья, теперь стих 11, где говорится: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Наконец, друзья, наконец Павел увидел, что Марк является более преданным Господу, чем он первоначально думал. Мы прочтем далее стихи 12 и последующие. «Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси филон, то есть плащ, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр, медник, много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычника. И я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Друзья, Павел нуждался в теплой одежде и в книгах. Потом он предостерегает Тимофея о Александре Меднике, оказавшемся предателем. Павел чувствует себя оставленным всеми, но Господь пребывал с ним и укреплял его. Потом, как вы видите, идут приветствия. «Приветствуй Прискилу и Акилу, и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул и Пуд, и Лин и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь». На этом, друзья, мы оставим апостола Павла временно и Тимофея в этом послании и возблагодарим Бога за великое и славное служение этих верных Христу людей, этих, можно сказать, гигантов веры. Господь да поможет и всем нам удостоиться быть верными слугами Его. На следующем уроке, если Господь позволит, мы начнем изучение книги пророка Езекииля. Да поможет нам Господь и в этом путешествии по страницам книг Библии. Молитесь об этом. Итак, слушатель, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции», и я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно, на этой же волне и в это же время, а конкретно говоря, в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр с понедельника по пятницу. Друзья, подаю мой адрес всем тем, кто пожелает изучать Священное Писание систематически, у кого его еще нет. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.